Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. В эфире программа «Особое мнение». В гостях сегодня со своим особым мнением писатель и автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен» Иван Филиппов. Привет.
Добрый вечер.
Мы в последний наш разговор обсуждали историю с злым полковником, полковником Пузиком и добровольцами, которых он отправил на смерть. Как все развивается? Насколько я понимаю, в Z-каналах обсуждают то, как идет расследование этого инцидента.
Дня, чтобы они не писали про это, нет. Это действительно сейчас самая важная для них тема. Понятно, что они очень много пишут про уход наступлений, про отдельные успехи российской армии. Но вот история с Пузиком и добровольцами, конечно, она такая магистральная. И пишут они примерно следующее. Значит, с тех пор, как мы с тобой разговаривали, всякие соловьевские выкормыши сначала вступились за полковника Пузика, потом включился сам Владимир Рудольфович. При этом он полковника по имени все-таки не называл, но очень активно критиковал тех, кто его критикует и обвиняет. Значит, потом случился репортаж на Первом канале, отмывающий репутацию волонтеров из канала «Катя Валя», которых тоже считают замешанными в этой истории и замешанными в торговле волонтеркой, собственно. Что они брали технику дорогую и привозили в часть для фотографий, а после этого в Донецке на рынке продавали и забирали деньги себе и, естественно, Путину. А потом была выкачана совсем тяжелая Z-артиллерия в лице «Золотого пера России» журналиста «Комсомольской правды» Александра Котца, который с миллионом оговорок о том, что он, конечно, ничего не знает, это, конечно, не его мнение, но, значит, поделился по секрету с своими подписчиками предварительными результатами расследования аж два раза, которые результаты сводятся к тому, что сами виноваты, командир все правильно сделал, действовал в рамках своих полномочий.
А виноваты в чем?
В том, что умерли. Ну, а в чем они еще могут быть виноваты? Вот, значит, фактов наркоторговли не выявлено, отдельные дисциплинарные меры приняты, но с Пузиком все хорошо. Как служил, так служит, как полковник, так полковник. Вот глядишь, на повышение пойдет. Поэтому сейчас Z-каналы последние два дня тоскуют, пишут про, значит, эту негодную систему зажравшихся генералов тыловых и так далее, и так далее. Но при этом, понимаешь, как бы вот такая ситуация называется: угадал все буквы, не смог прочитать слово. Потому что объяснить, почему вот эту систему, которая наказывает невиновных, а виновных награждает, зачем они ее защищают, людей, которые отправляют их товарищей на смерть, причем не только вот эту вот группу из 12 волонтеров, там же много таких историй. Ну, тут как бы они даже вопрос так не задают.
А у тебя есть объяснение происходящему? Что ты об этом думаешь? Какой-то полковник замешан в громком скандале с гибелью людей, с наркоторговлей, с воровством различных предметов, которые волонтеры собирают для армии, и ему за это ничего.
Значит, давай так, давай вот в какой последовательности я отвечу. Сами зетовцы полагают, что речь идет именно о наркоторговле, и что масштаб этой наркомафии в рядах российской армии настолько велик, и в нее, и в покрытии, и в участии в ней вовлечены люди в таких чинах, званиях, то они умеют по щелчку включать Владимира Соловьева. Вот как бы, я думаю, что это должен быть какой-то маленький масштаб. Это вряд ли какой-нибудь полковник Пузик умеет так делать. Вот, и это их базовая теория. Но, с другой стороны, послушай, истории про то, как наркомафия вырастает из войн, в общем, не то чтобы мало. И Афганистан такой был, а в Америке такой был Вьетнам, когда грузовыми самолетами наркотики и оружие возвращалось в Штаты неучтенное. То есть не то, чтобы мир, ну, как бы мировая история не знает таких прецедентов.
Подожди.
Мне, честно, тебе признаюсь, да. Это кажется логично.
Просто странно. Мы сейчас видим масштабные чистки в Министерстве обороны, когда просто толпами, вот так вот пачками людей отправляют в СИЗО, обвиняют в самых разных грехах. А тут такая громкая история и просто ноль реакции. Причем не просто ноль реакции, а еще и с отбеливанием этого полковника через столь значимых лиц для российской пропаганды.
Давай мы все сделаем шаг назад и вспомним, что до того, как с полковником Пузиком приключилась эта история, против него было заведено уголовное дело. Об этом писал Z-канал «Минная дивизия», он цитировал прямо это уголовное дело, о том, что полковник Пузик из, значит, личной неприязни расстрелял из автомата российского военнослужащего. Вот не в смысле послал его куда-то, а в смысле в руки взял автомат и застрелил, даже контрольный выстрел сделал. Против него было возбуждено уголовное дело, что не помешало ему пойти на повышение. Указом министра обороны через год был повышен. Поэтому, ну, как бы, я не знаю, как правильно ответить на твой вопрос,
Какой-то
но
непростой
это не
пузик
так сложно.
получается.
А, понимаешь, в чем дело? Вот опять-таки, зетовцы в этом месте говорят, это не пузик непростой, это вся армия так устроена.
Просто я не очень понимаю, почему бы не сделать этого одного несчастного пузика козлом отпущения, чтобы хоть какое-то удовлетворение было у людей воюющих, у людей сопереживающих, у людей, которые, возможно, думают сейчас подписывать контракт или нет. Вот мне хочется понять здесь логическую цепочку. Вы пытаетесь найти как можно больше людей в армию, вы платите им огромные деньги, вы привлекаете всех, кого только можно, но при этом вот такие истории выходят на поверхность и с ними ничего не делают.
Ну смотри, давай я начну немножко опять-таки с контекста. Автор Z-канала Fighter Bomber недавно, еще кажется, это было до истории со злым пузиком, недавно один из своих текстов начал соображением, что вообще российскому обществу не стоит знать в подробностях, как именно ведет война, что именно происходит в армии и на фронте, потому что всей правды народ не вывезет. Это, знаешь, мне кажется, такой важный контекст. Дальше. Мне кажется, то, рассуждая так, ты совершаешь некоторую ошибку. Ты смотришь на это с точки зрения разумного, логического, логически мыслящего человека, который привык быть заинтересованным в результатах своего труда. Что на это говорят, ответят тебе этот автор? Вот я сейчас, как бы, используя все то, что я знаю, могу тебе прямо смоделировать этот ответ. Первый ответ. Им никому не нужна, как они сами говорят, никакая победа. Им важно, чтобы война стала. Награды и звания они получают за то, сколько народу они погубили. В буквальном смысле это общая тема для очень-очень многих Z-каналов. Раз у тебя высокие потери, значит, ты старательно воюешь, значит, мы тебя сейчас наградим за эффективную деятельность. За гибель солдатов не спрашивают. Ты можешь положить натурально вот всех, кому тебе верили, у тебя будет просто потом, значит, обновиться полк. Спрашивают. Это очень важный момент. Это, на самом деле, нюанс, который я только недавно прочитал, и мне кажется, имеет смысл его знать. Вот если какой-нибудь, я не знаю, военачальник теряет дорогую технику, то с него стирают три шкуры. Но компенсации за гибель солдата идут по другому ведомству. Министерство обороны гробовые не платят. Это другая буквально ведомость. И поэтому за гибель солдата никто не платит. Их много. Армия за них не платит, ну, значит, новых пришлем. Что такого? Это раз. Два. Говорят тебе Z-авторы. Все повязаны друг с другом. Не может существовать злой пузик в вакууме. Это, ну, как бы, в принципе, невозможно. У него есть кто-то, кто его курирует, кто-то, кто ему помогает, кто-то, кому он платит взятки. Это все длинная, как бы, пищевая цепочка, особая экосистема, которую ты не можешь разрушить. Вот экосистему, которая сформировалась вокруг Шойгу, разрушили. Но я думаю, что это больше связано с тем, что пришел новый министр, чем с тем, что кто-то всерьез решил бороться с коррупцией. Потому что мне кажется, что среди циничных и умудренных российским опытом людей из команды, даже так, и из команды Белоусова, и из, так сказать, среди людей, которые его туда назначал, нет никаких иллюзий в том, что пришедшие люди будут просто точно так же воровать, ну, как бы сначала чуть более скромнее, потом, поняв, что никто за это не спрашивает, чуть более откровенно. Но думать о том, что на Фрунзенской набережной открылся портал в небесную Россию, и из него вышли бессеребряники, которых посадят управлять армейским имуществом, и они, значит, ничего себе не возьмут, мне кажется, таких наивных все-таки нет. И это вся, вот, ответят тебе опять-таки Z-авторы, вся эта система не нацелена на достижение справедливости, не нацелена на достижение результата. И уж тем более она, я сейчас пытаюсь найти как бы аналог, испытывает крайнее пренебрежение к тому, что думают военные люди.
Звучит так, словно в военном командовании одни сплошные украинские диверсанты, которые делают все, чтобы эта система была максимально неэффективной.
Ну, ты будешь смеяться, очень многие задавторы так и считают, хотя, конечно, они называют по фамилиям людей, которых они считают эффективными, разумеется, такие есть, и генералов, и комбатов, и, собственно, об одном из них с позывным «Белый» как раз Z-сообщество очень активно говорит последние 2 недели, потому что, значит, был такой, есть пока, такой военный, который командовал штурмовым батальоном. И в его штурмовом батальоне он был известен тем, что у него самые низкие потери. Под его командование отправиться в штурм – это не значит вытянуть билет в один конец. И он пользовался уважением, авторитетом не только у своих военных, но и вообще, в принципе, вот на этом участке фронта. А дальше он узнал, что в его части продают наркотики. Он увидел, значит, наркомана, который от этих наркотиков, российского военнослужащего, который от этих наркотиков умер. Пошел разбираться. Дальше тайна, покрытая мраком. Как бы все знают результат, никто не знает, что именно произошло, в смысле публично. Про это никто не много пишет про ситуацию, а вот как бы что именно он сделал, непонятно. Может, убил, может, побил. Но результатом этого стало то, что, видимо, ахматовцы, с которыми были по ту сторону конфликта, написали на него заявление, его арестовали и по огромной доле вероятности осудят и посадят. Вот ты имеешь систему, в которой человека, который покрывает наркоторговлю и убивает российских добровольцев, не наказывают, и человека, который жалеет солдат и борется с наркоторговлей, сажают. И это вот, ну как бы, как они говорят, это не означает, что вся армия такая, даже они в самых своих, так сказать, радикальных оценках говорят, что тактику отправлять в мясные штурмы солдату на верную смерть в качестве наказания максимум 50% командира. Но все-таки, понимаешь, это 50% командира.
Ну, максимум, господи, всего ничего.
Мы не можем знать, правда это или нет, оценка это на глаз или нет. Но тот факт, что об этой практике я читаю 2,5 года, это так, просто чаще всего без имен.
А что, кстати, как в эту систему впишется новый закон о том, что можно прекратить уголовное преследование и отправить человека на войну?
Ну вот они этим законом возмущены. Я сегодня в канале прямо цитировал одного из авторов, который говорит, что идея давать такую, как бы, как это, помнишь, в монополии get out of jail free card,
Uh-huh.
Это плохая идея, поскольку в армию отправятся люди, которые армии, в общем, не нужны, типа этого людоеда, который съел сердце. Надо сказать, что вот автор, Z-автор написал, что это плохо, но ему в комментариях читатели объяснили, что поскольку людоед съел сердце таджика, то, в общем, на самом деле ничего, наш человек, пущай повоюет. Ну, как бы вот даже в тех случаях, когда Z-автор пишет что-то адекватное, их читатели компенсируют. Но вспоминали об этом скорее не в связи с принятым законом, а в связи с битвой за Wildberries, где Z-авторы страшно возмутились, что участвующих чеченцев, видимо, отправят в полк Ахмат служить, где они не будут воевать, а будут стоять на какой-нибудь третьей-четвертой линии и снимать тиктоки. То есть избегут наказания.
А как вообще Z-авторы относятся к воинской службе? Ну, то есть они считают, что в армию нужно брать только идейных? Или их устраивает, что туда идут люди за деньги, а не за идею? Или их устраивает, что туда берут зэков? Как вообще это работает?
Сейчас at this point устраивает все, хотя есть люди, которые как бы говорят, что качество новых контрактников крайне низкое, идея брать зэков спорная. С тем, что люди идут воевать за деньги, ситуация такая, скажем так, двоякая. С одной стороны, они пишут, что, конечно, это неправильно, это вызывает огромное раздражение в армии. Повышение выплат сейчас – это источник конфликта, потому что новым платят много, а старые воюют за прежние деньги. И об этом, о том, что это как бы линия напряжения, об этом много пишут. Но при этом, поскольку людей нет, и это, в общем, все Z-авторы признают, ну, хоть так. Поэтому, если говорить, там, подняться еще выше, то идеологически они считают, что вся страна огромная должна мобилизоваться. должна отправиться в военкомат и должна, значит, защищать, как они считают, родину от врага. Тот факт, что родина ведет захватническую войну в чужой стране, он как бы опускается, но это Z-сообщество. Мы же с тобой про них разговариваем. Это люди конкретной провоенной позиции.
Про мобилизацию всей страны мы тоже с тобой, конечно, не раз говорили, но тут приходит много разных новостей о том, как все это происходит в школах. Во-первых, в принципе, вот эта ситуация с тем, что хотят сократить годы обучения в школе, во всяком случае, Мединский такое озвучил. Во-вторых, вот это уменьшение количества нормальных предметов в пользу увеличения различных идеологических мероприятий. Вот как думаешь, это зачем? Они правда рассчитывают на какой-то эффект? Или это вот такое инерционное дело для того, чтобы делать?
Слушай, ну, во-первых, я про Мединского хочу отдельно сказать. Мне кажется, что у Мединского в этой истории шкурный интерес. Чем меньше школьников доучатся до 11 класса и прочитают нормальные учебники истории, тем больше людей, которые поверят в ту хуйню, которую он публикует под своим именем. Потому что, ну, как бы, и чем больше будут его продажи. Поэтому я, правда, я в это искренне готов поверить. Но глобально нет, конечно, государство всерьез схватилось за школу, всерьез схватилось за идею патриотического воспитания. Здесь важно, конечно, понимать, что ужасные и довольно людоедские инициативы государства всегда компенсируются качеством исполнения. Потому что, по крайней мере, из того, что я знаю из многих родительских чатиков, в которых состоят многие мои друзья, то на уроках о важном народ играет в игры и плюет в потолок, причем не в смысле школьники, а в смысле учителя, потому что никому это, в общем, даром не надо. И чего там особенно говорить, тоже непонятно. И у нас перед глазами есть, знаешь, что у нас есть основы православной культуры, которые много-много лет преподавали в российских школах.
А у тебя, прости, дети на это попали?
Нет. Не, ну как, не, когда старший учился, мы выбрали, значит, атеизм, и я не помню, как он там правильно называется, но он из глубоко православной семьи. Я как глубоко православный, воспитанный в церкви человек, я в жизни не отдам своего ребенка на основу православной культуры, потому что, во-первых, потому что программа чудовищная, во-вторых, потому что преподают традиционно люди, которых, в общем, ну, я не знаю, как, прости, я уже один раз ругался, я больше не буду, но я не знаю, как не матом объяснить. Но результатов программы преподавания основ православной культуры нету, даже как бы в пределах статистической погрешности. Они не увеличили количество как бы, людей, которые ходят в церковь, не выросли приходы, не выросло понимание того, как устроено православие. Я тебе уверяю, что ты спросишь, я не знаю, любого человека, любого школьника, который закончил школу, что такое символ веры, не то, что прочитать, ладно, не то, что наизусть помнить. Ты спросишь у него, там, я не знаю, чем кадила отличается от паникадила, ну, как, там нету даже малейшего понимания, что самое главное, интереса, потому что обязаловка вызывает всегда прямо противоположные чувства. И я думаю, я не уверен, что мою точку зрения многие разделят, но мне правда кажется, что эти парты памяти, эти памятники как вагнеровцам в школьных дворах, эти уроки разговоров о важном ведут ровно к противоположному, что умные дети пойдут и в знак протеста пойдут искать какую-то альтернативную информацию и найдут.
Но тут же вот еще какой момент.
Говорили, ты, ну, как бы слушала и говорила, да, действительно, я буду так делать, это все-таки не характерное для школьников поведение.
Ну, во-первых, мне кажется, что некоторые моменты, они все-таки въедаются фоном. Ну, то есть ты, может быть, не пойдешь молиться или там ходить строевым шагом или делать что-то еще, но что-то вот у тебя где-то может въеться. Это во-первых. А во-вторых, если учебные часы забирают под уроки православия...
Чудовищное раздражение, оно въестся на всю жизнь.
Хорошо, если так, это будет прекрасно, но еще одна сторона – это то, что там условно какой-нибудь урок математики заменяют уроком православия, и если еще и будут ужимать, как хочет Мединский, до 10, там, 9, 4 лет обучения в школе, то вряд ли это приведет к какому-то хорошему эффекту. Ну, то есть, может быть, здесь цель не вбить в головы, что нужно идти молиться, а просто сделать людей менее заинтересованными в получении какой-то другой информации.
Нет, слушай, когда РПЦ давила эту программу, они как раз хотели, чтобы количество молящихся и кающихся выросло в геометрической прогрессии. В тот момент, между прочим, когда все это обсуждалось, им все объясняли, что этого никогда не произойдет, и эффект будет противоположным, никого, ни на кого это не произвело никакого впечатления. И, может быть, ты, кстати, и права, Прохоровна, но то, что я не думаю, что правильно обсуждать инициативу Мединского, потому что, честно говоря, даже вот при нынешних темных и людоедских временах я как-то думаю, что идея выпускать недоученных людей из школ, она одинаково вызовет протест у людей всех убеждений, вне зависимости от их позиции, там, по отношению к войне или по отношению к Владимиру Путину или по отношению к кому-то. Все-таки отношение
Повышение
к
пенсионного
образованию в
возраста
стране...
тоже вызвало протест. И...
Это good point. Это good point. Я просто, честно говоря, думаю, что в момент, когда и так, в общем, все понимают, насколько напряженно общество, вот я не буду говорить там не взрывоопасно, не, там, не политически рискованно, в обществе очевидно выше напряжение и нервозность, чем это было раньше. Проявляется в тысячи разных мелочей и не мелочей. Добавлять необязательную, а это необязательная вещь сейчас. Не знаю, надо или нет. Мне кажется, что скорее, когда речь идет про школы, скорее логичнее было бы отменить ЕГЭ, против которого огромное количество родителей протестует много лет, и получить себе как бы благожелательное отношение этих самых родителей, чем опять заняться какой-то неведомой херней, которую предлагает самый, один из самых бессмысленных людей в стране.
Ну, это-то, конечно. Мне кажется, у Мединского много достойных конкурентов.
Ну, слушай, он все-таки чемпион, он ветеран этой борьбы. Я уверен, что он обеспечит себе место. Медведева, может быть, не обгонит, но как бы вот в почетную тройку, пятерку точно войдет.
Как тебе история с теорией Дарвина?
Ну, слушай, знаешь что, между прочим, история с теорией Дарвина, давай я для разнообразия скажу что-то все-таки позитивное и положительное. Нужно всегда такие вещи ставить в контекст. С Дарвином религиозные фанатики борются не только у нас, но и в Америке, и там эта дискуссия идет много-много лет. Есть штаты, в которых она решается совершенно не так, как нам бы с тобой хотелось. Мне кажется, что в момент, повторюсь, в момент таких больших исторических перемен и в момент, когда общество находится в состоянии невероятного возбуждения, и нужно периодически, это раз, два, чиновничий и околочиновничий аппарат находится в состоянии невероятного волнения за свою задницу и что с ней будет завтра, очень важно имитировать бурную деятельность и показывать начальству, что ты заботишься о важных для начальства бессмысленных вещах, там, типа нравственность, патриотизм, вот вся вот эта вот ерунда. И они имитируют, слушай, ну они же очень активно имитируют. Ни один, ну, довольно много законов, довольно много законодательных инициатив, которые не имеют вообще никакого смысла, которые не имеют смысла всерьез обсуждать. Но они же обсуждаются. И вообще, конечно, я, честно говоря, вот посмотрел бы на... вспомним средний возраст российских преподавателей и подумаем, как эти советские, в общем, люди будут рассказывать про креационизм. Ну, в общем, занятно. Тоже будет, я думаю, примерно как с патриотическим и православным воспитанием.
Ты еще писал у себя в телеграм-канале по поводу войны за нравственность. Русская община же сорвала в Петербурге эротическую вечеринку. Как к этому относятся зет-блогеры? К такой войне за традиционные ценности в нашей отчизне?
Слушай, нет, ну, конечно, они в массе своей это все поддерживают, и это продолжение, значит, этого вида с голой вечеринкой. Я в канал вытаскивал то, что называется «Особое мнение», потому что один из авторов – это такой довольно необычный для войны герой с очень неожиданным прошлым. Думаю, наши зрители могут вполне себе погуглить. Платон Маматов, который воюющий автор, который натурально, вот он убивает людей, он стреляет, он участник войны. Но при этом он периодически позволяет и точку зрения, которую другие Z-авторы не разделяют. Вот он предложил членов русской общины, которые сорвали эротическую вечеринку, прекрасной России будущего отправить в качестве сторожевых собак на польскую границу. Мне кажется, что это, несмотря на то, что он Z-автор, инициатива, в общем, вполне себе достойна.
Да, но вопрос, какие из них получатся сторожевые собаки, возможно, что и не очень. Но в массе своей эти дорогие товарищи поддерживают войну с сексуально активными.
Они.
И против Child Free, наверное.
Они нравственные. Про Child Free я пока не видел, но тот факт, что они периодически пишут про повышение рождаемости, да, конечно, конечно.
Просто...
Нет, слушай, это все блок внутренней политики, по которому у них довольно такое единогласное мнение. Никаких мигрантов, традиционные семьи, традиционные браки, никаких, значит, оргий в исторических особняках и не в исторических особняках. Ну, разумеется, никакого ЛГБТ. Это все такая, ну, как бы ультраконсервативная повестка, которая, в которой они, разумеется, не одиноки. Ты, я думаю, возьмешь более-менее любую страну мира, в которой будут люди, и не в малых количествах, которые эту точку зрения разделяют. Традиционно, скорее всего, это будут люди, которые разделяют, но не практикуют, но это как бы beyond the point.
Вопрос в том, насколько подавляющее мнение общественное разделяет эту точку зрения. Ну или, во всяком случае, если мы говорим о том, кого видно, насколько это доминирующая позиция?
Ты знаешь, вот тут я не могу ответить авторитетно, я могу только высказать теорию. Теория моя звучит следующим образом, что так же, как и с огромным количеством вещей в нашей стране, если ты спросишь у человека, хочешь, значит, одобряешь ли ты проведение оргий, там, я не знаю, взрослыми людьми за деньги, купившими билет, он тебе скажет, нет, конечно, это противоестественно, славяне никогда не предавались свальному греху. Но если его позовут, то он пойдет и не будет испытывать по этому поводу никаких убеждений, особенно если билет бесплатный. У нас все-таки есть довольно, как сказать, освещенная уже десятилетиями традиция говорить одно, а делать другое. И разговоры о нравственности не транслируются ни в уменьшение количества разводов, ни в уменьшение количества абортов, ни в повышение количества мужчин, которые платят алименты и вообще каким-то образом интересуются судьбой своих детей после того, как брак распался. Никаким образом это не транслируется в повышение количества прихожан в храмах. Вот ни во что, понимаешь? Это же вечная история. Это ровно то же самое, и, собственно, это имеет те же самые корни, что вот история про поддержку войны. Скажете, надо ли сказать, что... Ну, в смысле, надо сказать, что мы поддерживаем войну? Конечно, мы ее поддерживаем. Денег на это, идите вы в зол. Конечно, я никаких денег. Точно не пойду воевать. Никакую букву Z я на свою машину не повешу, потому что мне ее сожгут или колеса проколят. Ну, все абсолютно то же самое. Когда-то Александр Ефимович Роднянский это сформулировал как в шутку, что это эффект телеканала «Культура». Как у кого чего, как у кого не спросишь, что ты по телевизору смотришь, тебе все говорят «канал «Культуру». Ну, канал «Культура» 0,2 рейтинг, а у ТНТ там 37. Но все смотрят на словах «канал «Культура».
И все на словах против Child Free, оргии и всего остального.
Конечно, послушай, ну вот опять-таки, дайте, приведу близкий моему сердцу гораздо более, чем все эти загады, пример. Кино. Годами, да и не только кино, между прочим, десятилетиями нам рассказывали про то, как русский народ сплотился в порыве антиимпериализма, значит, против всепланетарного гегемона Соединенных Штатов Америки, и как, значит, все мы ненавидим Америку. И даже на улице, я думаю, ты бы услышала примерно то же самое. И в пьяных разговорах это можно было услышать. Вот там, Вашингтон, это могли быть не пропагандистские штампы, это был сентимент, это было некое. Это никогда не влияло ни на количество посещений Макдональдса, ни на продажи Apple, ни на использование Google, ни на тот факт, что все чемпионы российского проката до недавнего времени, за редчайшими исключениями, были американцы. Были американским супергеройским кино, или американским военным кино, или американским кино, в котором было много американского патриотизма. Что же касалось сериалов и всего-всего остального. Вот это вот двоемыслие, наследованное нами из Советского Союза, где ты в трамвае говорил одно, на кухне говорил другое, а думал, может быть, вообще третье. Оно никуда не делось, и в идеальных лабораторных условиях, созданных Владимиром Путиным и его товарищами, оно расцвело пышным цветом. Сейчас, я думаю, отдельные особо сообразительные люди понимают, что десятилетия воспитания двоемыслящего, безинициативного человека российской пропагандой в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю – наверное, было не очень дальновидным, потому что в тот момент, когда вдруг понадобилось, чтобы все были деятельными, принципиальными и готовыми, например, ну ладно, пожертвовать жизнью за страну, но хотя бы денег дать. Вдруг оказалось, что никто не хочет. Может быть, червь сомнения отдельных людей на Старой площади сейчас грызет. Но 20 лет воспитывали, это никуда не денется. Ни завтра, ни послезавтра.
Подожди,
И
мне
я,
кажется...
между прочим,
Да.
Понимаешь, как бы это звучит, с одной стороны, наверное, грустно. Но мне кажется, что это еще вопрос того, как ты на это смотришь. Вот тот факт, что нет убеждений, нет готовности за свои убеждения действовать, даже если речь идет о покупке, там, я не знаю, билет в кино или 100-рублевом пожертвовании, это означает, что когда какие-то дикие люди говорят про возможную гражданскую войну в России, например, то это абсолютно ерунда. Кто с кем будет воевать? Одни люди, которые не хотят слезть с дивана, с другими людьми, которые не хотят слезть с дивана, ну хорошо, они могут на диване друг с другом повоевать, но это максимум. Нет никого, кто умеет проявлять инициативу. 20 лет учили, то нужно иметь то мнение, которое имеет начальник, и не нужно проявлять инициативы, тебе все скажут, все объяснят.
Подожди, мне кажется, что мы с тобой уже обсуждали и приходили к тому, что российская пропаганда сейчас не очень-то стремится на самом деле людей вовлекать. Мне кажется, большинство людей, власти устраивают вот это двоемыслие.
Нет, их не устраивает двоемыслие. Они просто поняли, что цена вовлечения слишком высока. То есть, вот опять-таки, мы с тобой точно про это говорили. Вот есть пример вакцинации. Невероятными, колоссальными усилиями всего государственного аппарата не смогли поднять. Речь шла про укол, который даже в категории, ну, как бы, антиваксеров мог вызвать там какие-то последствия, а мог не вызвать. Там не было стопроцентной гарантии, кроме там самых упорок. Они говорили про риски. Риски погибнуть на войне, они радикально выше. Кроме того, я думаю, все-таки в администрации президента тоже про это думают. На третий год войны российское общество уже чуток получше информировано о реалиях фронта. Уже много что солдатское радио обратно принесло. И вот история с тем, что пересох ручеек людей, которые за 5 миллионов рублей подъемных хотят идти воевать на Донбасс, он, в общем, об этом тоже свидетельствует гораздо более наглядно, чем любые социологические исследования.
В чате, кстати, несколько человек спрашивали, как там обстановка с победобесием, с разговорами об окончании войны, с перспективами.
Если ты говоришь про сегодняшний день все в абсолютной эйфории. По поводу, разумеется, в первую очередь по поводу Угледара, по поводу других городов украинских, в которых есть продвижение у российской армии. Кто-то там, конечно, пишет о сложностях и призывает не поддаваться этой эйфории, но в основном, конечно, сейчас это, ну, так сказать, позитив. Это позитив про победы и разгромленного врага. Если говорить чуточку, смотри, вот это, знаешь, важный момент. Z-сообщество, причем это честно говоря, в какой-то момент начинаешь это видеть и уже больше не можешь перестать это увидеть. Если ты читаешь эти все каналы, то у них вот такой вот маниакально-депрессивный. Вот сейчас был пик депрессивного, сейчас, значит, они карабкаются к пику маниакального. Это еще не... Да, они еще его не достигли, но вот я думаю, там ближайшие пару дней достигнут. Вот, после этого опять они как горочки на санках покатятся вниз. Какому-то поводу или без повода. Но это вот так и есть. Мы с... Знаете, как Майкл Найки ужасно остроумно сформулировал, что мы с ним обсуждали одного конкретного Z-автора, военкор Котенок, которого все называют котенком. Значит, что внутри Z-автора военкор Котенок живут, как внутри, как в известном произведении, доктор Джекил и мистер Хайд. То есть Дмитрий Анатольевич Медведев и Игорь Стрелков. И вот когда в один день канал ведет Дмитрий Медведев, в другой день канал ведет Игорь Стрелков. Вот то же самое ты можешь более-менее масштабировать. Сейчас, значит, дорвался ты клавиатуры Дмитрия Анатольевича. Ну, посмотрим.
Давай сделаем перерыв на рекламу, и потом наш эфир продолжим. Это Иван Филиппов, писатель и автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен». А у нас на shop.diletant.media есть книга «Отморозки Гиммлера». Это было особое формирование, оно вошло в историю как одно из самых жестоких соединений СС. На их совести не менее 60 тысяч загубленных жизней, а методы, которые они применяли при выполнении поставленных задач, вышли далеко за рамки общепринятых норм человеческой морали и правил ведения боевых действий. действий. Если вы такое любите, заходите на shop.diletant.media, посмотрите, пожалуйста, описание книги, саму книгу. Если есть такая возможность, закажите. Опять же, у нас там много другой интересной литературы. Может быть, что-то вам придется по душе. И свежий выпуск журнала «Дилетант», посвященный Хрущеву, тоже уже есть в продаже. Я вот только вот сегодня распаковала, освободила от иноагентской пленочки, так что пора заказывать. У нас он стоит дешевле, чем в других магазинах, так что советую этим воспользоваться и почитать, кстати, материал Нины Хрущевой. Там тоже есть, ну и книжка. Книжка Нины Хрущевой про Никиту Хрущева. По-моему, все еще остается, можно ее заказать. Продолжаем наш эфир. Иван Филиппов, журналист, писатель, автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен». Мне понравилась история с РГГУ, которые взяли под свое шефство батальон «Спарта». Вот я когда в зоопарк московский хожу, там висят эти таблички: «Лису опекает, не знаю, там, Мария Лисицына». Здесь вот новость, что Российский государственный гуманитарный университет теперь опекает батальон «Спарта» и обещает туда поставлять различные гуманитарные, не знаю, миссии, не гуманитарные, военные, в общем, всякое разное. При том, что сам батальон «Спарта», насколько я знаю, тоже довольно интересное подразделение с такой репутацией неоднозначной.
Ты знаешь, это все-таки та часть, в которой я не специализируюсь, это скорее к военным экспертам. Вот. Но ты настолько блестяще сформулировала, что, в общем, я не очень понимаю, что я могу добавить.
Просто насколько... Да. Насколько Z-сообщество позитивно реагирует на подобные новости?
Не видел эту новость в обсуждениях. Если я ее встречу, то я могу тебе предсказать, что это будет очень позитивным, но я думаю, что новость это связана скорее с тем, что руководству РГГУ нужна галочка о том, что он инициативно принимает участие в поддержке наших вооруженных сил. Вот, потому что всем же надо перед начальством отчитываться.
Как думаешь, это добровольное или принудительное?
Не знаю. Я для этого я не имею компетенции. Мне для этого нужно понимать, как это сейчас там все устроено, кто кому может и не может позвонить. Я бы предположил, если бы я хотел предположить, что это скорее, знаешь, как вот из серии. Кто-нибудь звонит и говорит: дорогая Лиза, а вот ваша коллега, между прочим, внесла в взнос в дело нашей общей победы, перевела треть своей зарплаты, а вы почему-то нет. Как-то это странно. Может быть, вас как-то проверить? Может быть, вы не соответствуете занимаемой должности? Это вроде бы не приказ, но это вроде бы и не добровольно. Мне кажется, что это вполне как-то может быть и так. Но повторюсь, для этого нужно обладать некоторыми знаниями. Я в Z-каналах пока ничего про это не встречал.
Просто я почему-то жду такой волны от различных университетов, школ, организаций, которые начнут опекать различные батальоны и брать их под шефство, как это сформулировано. Еще одна история, которую тоже хотелось бы обсудить, это аллея возвращения домой. В Уфе была такая, посвященная мобилизованным после мобилизации. Там, насколько я понимаю, местные жители или местные власти организовали такой небольшой клочок земли, не знаю, уважения, почтения и всего такого. А сейчас это все сносит и планируют на этом месте строить деловой центр. Есть в этом какая-то, не знаю, мрачная метафора, что ли, всего происходящего? Вроде бы война российским властям нужна, но вот торговый центр тоже очень нужен.
Ну, что же в этом мрачного? Торговый центр гораздо лучше.
Да, но это же не отменяет того, что этих мобилизованных уже забрали.
Нет, не отменяет. Послушай, раз за разом мы будем видеть, и видеть бесконечно и постоянно, что как только, так сказать, некоторые ритуальные действия сделаны, и какие-то вышестоящие инстанции увидели, что жертва, значит, принесена, и танец исполнен, потом, когда отвернулись, будут дальше заниматься тем же, чем и занимались. Никто не будет этому, я думаю, противодействовать. Там параллельно еще какой-то памятник Вагнеру, этим самым ветеранам Вагнера где-то сносят. Это не то, что единичное явление. Потому что торговые центры всяко принесут любой администрации любого города больше денег и как бы официально, тем более неофициально, чем какие-нибудь аллеи памяти, посвященные людям, которых они туда не посылали. Понимаешь? Вот это вот очень важный момент. Это мысль, которую я думаю в последнее время, вот особенно, конечно, остров в связи с мобилизованными. День мобилизации, в день годовщины мобилизации 21 сентября. Было несколько текстов, один из которых был, ну, пара из них были прям отчаянны, по-настоящему отчаянны. Люди, которые искренне пишут, что мы пришли, мы, значит, не убежали, мы ушли из семей, с работы и, значит, отозвались на зов государства, а нас сделали крепостными. И мы ненавидим и тех, кто остался, и тех, кто нас послал. Но вот я хочу сказать, что про контрактников там, наверное, это будет чуть помягче, но то, как будут реагировать вернувшиеся, неважно, как даже кончится война, то, как будут реагировать вернувшиеся, мобилизованные, на встречи, на то, что их встретят словами «мы вас туда не посылали», а их именно так встретят. Мне кажется, что это очертание, в общем, такой национальной проблемы.
А мне кажется, мы это уже наблюдаем, ведь много историй происходит и становятся известными о том, как какой-нибудь вернувшийся военный или там бывший заключенный, побывавший на войне, начинает творить бесчинство как раз под предлогом: «Смотрите, я вас защищал, я за вас воевал, вы мне все теперь должны».
Послушай, ну я это помню, потому что у меня в детстве были ветераны Афгана, а потом ветераны Чечни. Это не то, что это какой-то очень новый опыт. И они, конечно, так себя ведут. Но им всем говорили, как ты помнишь, мы вас туда не посылали. Не будет сейчас никакой разницы. Точно не будет. Нет ни одного, ну как бы никаких предпосылок, ни одного математического, ну как сказать, ни одного осязаемого или исчисляемого доказательства, что сейчас будет как-то иначе. Особенно если это речь идет о том, что там, я не знаю, к тебе приходит сосед и говорит, отдай машину, жену, там, я не знаю, квартиру, дом, я за тебя вывел, иди ты в жопу. Я тебя туда не посылал. Ну, так и будет. Вот это, пожалуй, одна из вещей, в которых можно иметь железобетонную уверенность. Более того, это одна из тем, которые завтра обсуждают. Потому что они тоже так думают. Потому
А вот...
что опыт, который не помогает, вряд ли сильно обрадуются, когда вот эти вот люди с ПТСР к нему обратно придут и скажут, ну как бы и начнут предъявлять претензии и что-то требовать.
Но может быть, ведь хуже. Я не знаю, не помню, не видела, как было после Афгана, но есть ощущение, что сейчас гораздо больше попустительства со стороны российских властей. И не то чтобы кто-то стремится сдерживать, останавливать и пресекать какой-то беспредел. Наоборот, часто говорят о том, что жаловались в полицию на вернувшегося с войны, не знаю, там, бывшего уголовника, который всем угрожает, а полиция говорит: «Не-не-не, ребят, сами разбирайтесь».
Значит, мне кажется, что мы все равно во всей полноте этого еще не увидели, но из того, что было, я очень внимательно слежу за этими новостями, у меня сложилось следующее ощущение. Когда речь идет про индивидуальных граждан, могут не реагировать, реагировать мягко или реагировать жестко только в случае, когда, как сказать, представитель новой элиты кого-то убил или изнасиловал. Реагируют максимально жестко на самых ранних стадиях, когда появляется хотя бы намек на организацию. Вот я сейчас не вспомню, это был Челябинск или это был другой город, но это был прошлый год, когда ветераны Вагнер решили объединиться в что-то наподобие ОПГ, и это случай, ну как бы это решилось просто вот за дни, там, с привлечением командиров Вагнера, с профилактическими разговорами, потому что этого очень-очень боятся. И огромное количество силовиков, которые никто не отправляет на фронт. Это как раз новый общественный договор власти с силовиками, дорогие товарищи в касках и со щитами, и с автоматами. Мы не отправляем вас умирать под Угледар, а вы обеспечиваете здесь безопасность от возвращающихся. Но ты, если ты помнишь, ну, мне кажется, что это все помнят очень хорошо, что ветераны Афганистана, ну, как бы, когда мы говорим про дикие 90-е это ветераны Афганистана, это не то, что из воздуха нарисовались какие-то злодеи с умением обращаться с огнестрельным оружием. А дальше Чечня, это то же самое абсолютно. И поток оружия назад. И судя по всему, что сейчас мы видим и пишем, поток оружия, который идет с фронта сейчас, он похож на, знаешь, на сходящую сель. То есть это хуже, чем все, что было раньше.
Я просто не застала эти самые 90-е, так что нет, я не помню. А почему тогда не боятся всяких общин, дружин и прочих объединений?
Я думаю, что какие-то общины. Слушай, это же все-таки не обязательно нужно запрещать, не обязательно нужно разгонять. Можно направить в какое-то русло, в котором проще контролировать, в котором люди будут делать какую-то полезную деятельность. Я не думаю, что когда русская община борется с преступностью среди нелегальных мигрантов, власти будут на это остро реагировать. Пока не убивают. Тогда, наверное, как-нибудь отреагируют или нет. или когда речь идет про мирный разгон, значит, какой-то, знаете, оргии за VIP-оргии. Ну, почему нет, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками. Ну, это же не обязательно каждый раз включать репрессивный аппарат. В конце концов, русская община и подобного рода организации могут и часто используются как союзники. В конце концов, вспомни серб, вспомни других, ну, как бы, кого используют как тетушек, когда нужно что-то сделать чужими руками. Иметь такие организации вполне отвечает, можно сказать, узконаправленным государственным интересам.
Просто есть ощущение, что к началу войны их в массе своей разогнали, оставили там несколько, вот типа как раз серб, а после начала войны их становится все больше и больше, и они приобретают характер каких-то уже региональных армий таких маленьких, потому что из разных регионов приходят новости о том, что решили собрать такую-то дружину.
Да, очевидно, что их становится больше. Не знаю, может быть, пока у государева не обратилось, но пока все-таки региональная армия у нас есть только в одном регионе, вот, за которым пристально следят, а в остальных пока нельзя. Ну нет, такая тенденция, ты абсолютно права, конечно, есть.
Какие у тебя ощущения от истории с Wildberries, раз уж мы заговорили про региональные армии? Вот ощущение, что это как раз те самые 90-е, которые я не застала. Я смотрю, у меня как будто бы новости «Панорамы» читаю.
Слушай, ну как бы ощущение, опять-таки, я повторюсь, искреннего изумления вызывают мне эти новости, потому что, ну как-то действительно эти времена ушли, и даже когда они были, это не ну как бы у этого не было такого медийного сопровождения. Как-то, как бы, люди действительно отжимали заводы, пароходы и, я не знаю, исторические особняки, но как-то они не записывали по этому поводу видеообращений, делали это как-то...
Ну, так возможностей меньше было, не было ТикТока.
Ты знаешь, мне кажется, что просто еще было как-то, даже глядя на баронов-разбойников, которые нам достались из 90-х, было чуть больше IQ, как-то слегка. Вот. Это не то, чтобы как бы, сложный забег и высокая планка, но как-то вот есть такое ощущение. Но я хочу тебе сказать, что я на эту историю смотрю исключительно как бы глазами человека, читающего новости, и у меня в ней, кроме общего моего изумления, еще, конечно, вызывает чувство жгучего испанского стыда за этого Бакальчука, потому что мне кажется, что он какой-то вот собирательный образ всего, что может быть самого омерзительного внутри. Просто вот хуже, сука, не придумаешь. Такая вот, вот есть дискредитация там армии, это выдуманное, но вот это дискредитация мужского пола, потому что никак иначе это не называется.
С одной стороны смешно, а с другой вообще-то грустно.
Ну, понимаешь, ну вот правда, как только ты начинаешь это вот не в деталях рассказывать, а просто основные вехи. Вот есть у тебя жена уходит к другому. Ты хочешь отнять у жены заработанные ей без твоего участия, с целиком своим трудом, заработанный ее миллиард. Чтобы отнять у своей жены миллиарды, ты идешь жалуешься Кадырову. Ну, как бы в этом месте, по большому счету, можно ставить точку, но нет. Он как бы не останавливается. Дальше происходит история с перестрелкой, с тем, что Кадыров его отмазывает от наказания, с тем, что он как абсолютно... Я не понимаю, честно, вот правда, я не понимаю, как эта святая женщина жила с этим кретином столько лет, зачем он говорит вслух в интервью, что его Кадыров отмазал оттуда. Он не понимает, что от этого плохо всем по периметру. Ну, как бы, такие вещи не говорят вслух. И вот это как бы жалкое подобие мужчины, оно, конечно, вызывает очень эмоции, правда.
Нет, ну подожди, может быть, у Кадырова уже настолько мощное влияние, что можно вслух сказать, что Кадыров себя отмазывает, и все нормально, наоборот, все зауважают тебя еще больше, тебя аж сам Кадыров отмазывает.
Ты помнишь хотя бы один пример? Вот Рамзан Ахматович с нами не первый год, правда? Ты помнишь хотя бы один пример, когда человек в интервью, глядя в камеру, говорит: меня от суда по обвинению в перестрелке с двумя трупами отмазал Рамзан Кадыров?
Ну так все бывает впервые.
Ну, я думаю, что все и в последний раз тоже бывает.
Ладно, давай оставим Кадырова в покое. Хотя вот еще один вопрос. А ему-то это все зачем? Он надеется тоже кусок отхватить или что? Или у них дружба какая-то?
А, не имею, честное слово, вот просто не имею ни малейшего представления, даже теории не имею. Мне кажется, там у всех финансовые интересы, и это как-то звучит логично.
В Абхазии видел прекрасную историю с Шамилем Басаевым?
Видел, не следил. Если это про Z-каналы, они все, конечно, страшно возмущены, требуют прекратить финансирование Абхазии.
и обвинить Абхазию в дискредитации чего-нибудь. Не, просто, ну, а мы же вроде друзья с Абхазией, нет? Что за ерунда такая?
Ну, они задаются этими вопросами. Да, ну, честно тебе скажу, я вот... у меня, в принципе, фокус все-таки на войне. Я какие-то вещи громкие, которые влетают в Z-поверхность, конечно, смотрю и читаю, но какие-то вещи, которые не играют принципиальной роли, локальные скандалы, все-таки, когда это разрастется до проблемы, тогда я на это посмотрю повнимательнее. Пока все-таки это...
Хорошо. Тогда из войны. Белгородского спортсмена Константина Гончарова задержали по обвинению в дезертирстве, потому что в какой-то момент он пошел и подумал записаться в армию, передумал, ушел, но кто-то за него подписал этот договор, контракт о вступлении в ряды нашей прекрасной армии. Дальше его зачислили пропавшим без вести, потому что его не нашли, а потом выяснили, что он вообще-то здесь.
Думаю, это не единственный случай. Думаю, таких случаев даже не тысяча, а скорее всего гораздо больше. И про это, конечно, много писали независимые СМИ, в первую очередь региональные. И я помню, что-то про это было и не у региональных, и у, господи, и у «Верст», и у «Медиазоны», что-то подобное. Вот, ну, как бы вот про такие истории, когда кого-то подписывают, когда числятся пропавшими без вести, как кто-нибудь еще из-за компенсации получает. Это бесконечная история. Видел, что упоминали, не видел какого-то большого обсуждения.
А это что? Это просто когда пытаются галочки поставить? Мы свою программу выполнили, столько-то договоров подписали?
Ну, вопрос проставления галочек стоит так остро, как он не стоял никогда. Поэтому ты так говоришь про это, как собой самой разумеющееся. От этого может зависеть, будет у человека завтра должность или нет. Серьезно.
Ну, это же, наверное, живыми людьми все-таки нужно. Должна быть какая-то явка. Ну, ты не просто бумажки перекладываешь.
Повтори еще, ну как ты слышишь, что ты говоришь? Ты не просто бумажки перекладываешь. А что?
Ну кто-то же должен увидеть, что ты привел человека. Да. Человек поехал.
Кто-то является. Ну, потому что, скорее всего, нет, это вряд ли массовые мертвые души, но я, скорее всего, думаю, что одного-двух никто не замечает, может быть, даже 10 не замечает. Но когда они доезжают до части и становится видно, что приехало меньше, то в части выдыхают, потому что это меньше формы, меньше еды, меньше всего. Во-первых, у этого может не быть. Во-вторых, даже если это есть, это значит, что это не лишнее, а свое, не использованное, а то, которое можно продать. Это же все, в общем, понимаешь, это... Опять-таки мы с кем-то недавно про это разговаривали. Помнишь фильм «ДМБ»? Помнишь ли ты фильм «ДМБ»? Вот «ДМБ» — это документальный фильм. Мы просто этого все не поняли. Более того, чем дальше в войну, тем больше ты понимаешь, насколько он документальный.
Про фильмы. Вопрос. Подкаст продолжится?
Я надеюсь, что да, но точно я тебе, к сожалению, не смогу ответить. Но подкаст про сериалы, не про фильмы. Это важно.
Ну... Тема-то смежная, просто последний выпуск вы ведь выложили, если я ничего не путаю.
Да, к сожалению.
Ну, можно же вдвоем там, на собственной инициативе.
Посмотрим, посмотрим. Я очень надеюсь, что получится.
Хорошо, тогда и последний вопрос. Как поживает новая книжка?
Новая книжка придумалась у меня целиком. Мне нужно просто... Это, я вот достиг этого момента, очень такой он необычный, его сложно объяснять, когда... Ну, как бы книжка настолько придумана, что она уже просится наружу, когда вот нету буквально ни одной минуты, когда... Я обычно придумываю, когда я гуляю. Ну, я куда-то выхожу, это неважно, по делам или просто прогуляться. Я иду, и у меня начинают придумываться диалоги, какие-то кусочки диалогов, какие-то сцены, какие-то детали для характеров. Я все уже придумал. Мне нужно просто сесть и написать. Но я в какой-то момент сяду и напишу.
То есть осталось совсем немного?
Ну да, начать и кончить.
Не, ну слушай, садишься и просто пишешь. Ну тут работа как бы. Приключение, ну, на 15 минут.
Зашел и вышел, да. Именно так.
Будем ждать. Спасибо огромное. Иван Филиппов был у нас на YouTube-канале «Живой гвоздь». Подписывайтесь обязательно на телеграм-канал на Западном фронте «Без перемен». Там разбираются посты различных Z-блогеров. И на телеграм-канал «Запасаемся попкорном» тоже можно подписаться. Его в Телеграме как раз по названию легко найти. Там, я надеюсь, все-таки хоть что-то будет появляться. Опять же, можно будет следить за новостями.
Каждый день.
Каждый день?
В смысле, ради бога, два раза в неделю обязательно. Если не придумать, то будет в среду, но два раза в неделю обязательно.
В общем, друзья, подписывайтесь, пожалуйста. И сегодня в 20.05 программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. И в 22.05 к вам придет Дмитрий Быков с Ходосевичем. Ну, вернее, это тема Ходосевич. На целых 2 часа, если я ничего не путаю, будет программа «Один». Огромное спасибо, ставьте лайки и увидимся с вами через 5 минут.